И вдруг ураган ударов стих. Серый человек остановился, словно его выключили, и посмотрел за спину Берестова. Тот попятился, не выходя из стойки, потом оглянулся. Сзади подходил Габриэль Грехов, пристально глядевший на серого человека. «За барьер!» — глухо сказал он, не взглянув на безопасника. Ратибор неохотно повиновался. За прозрачной стеной силового ограждения к нему подбежала Анастасия, в глазах которой тревога боролась с гневом и презрением. «Зачем вы это сделали?» «Не знаю», — помедлив, ответил Ратибор, поглаживая плечо и локоть. Боль уходила толчками, повинуясь привычным командам аутотренинга, но на душе было скверно. «Не думала, что вы так безрассудны. Он же мог вас убить. Знаете, сколько он весит? Более 200 килограммов. И все же интересно, откуда вы знаете такие подробности?» Хмуро поинтересовался Ратибор, глядя, как Грехов ведет к дому ставшего послушным серого человека. «Это неинтересно. Мой отец работал с серым около 5 лет, изучая его кожу. Он хотел, чтобы и у человека была такая же». У Ратибора что-то словно щелкнуло в мозгу. Он знал, что Андрей Демидов, отец Анастасии, занимался проблемой упрочнения человеческой кожи, но не знал, что ученый при этом пользовался материалами обследования серых людей. «Вы хотите сказать, что этот серый урод непробиваем?» Анастасия отвернулась, не ответив. Ратибор потерял интерес к происходящему, подумал вяло, как Габриэль узнал, что мы направляемся сюда, и каким образом он усмирил серого. У него что, гипнотизатор в кармане? Над лесом просвистел пенас, на бреющем сделал круг над местом действия и сел возле застывших людей. Двое молодых людей в оранжево-черных комби, работников ксенопарка, выскочили из кабины. «Что здесь происходит?» — спросил один из них, на ходу вытаскивая из пуговки на плече усик антенны, а из кармана на предплечье плоский микрофон. Второй же успел выключить поле ограждения и вошел в загон, приговаривая. «А вот этого делать не стоит, написано же, посторонним вход воспрещен. Читать не умеете? Или захотелось...» Он не договорил, останавливаясь. «Черт возьми, это вы учитель?» «Я», — обернулся Грехов, — «все нормально, Эдуард. Можете возвращаться, ложная тревога». Он сошел с лужайки на дорожку, миновал кустарник, пожал руки парням и бросил: «Пойдем, Настя». Анастасия посмотрела на Ратибора и, ни слова не говоря, догнала Грехова. Двое работников парка молча смотрели, как они удаляются и садятся в манор. Ратибор спохватился, сказал «извините» и направился следом. Грехов вдруг остановился, поджидая его, глянул из-под лобья. «В советах вы не нуждаетесь, насколько я вижу, но тем не менее рискну дать совет. Рискуя собой, не рискуйте делом. Пояснить?» «Боже, сохрани!» — пробормотал Ратибор. «Вы так добры!» «А паёк?» — с неожиданной добродушной грустью сказал Грехов, обращаясь к Анастасии. «Паёк — молочный телёнок, древнерусский. Он еще не научился отделять зерен от плевел. Может быть, ты поможешь?» Ратибор нахмурился, задетый за живое. «Я неплохой ученик. Если мне растолковать все с самого начала, а не объяснять икс через игрек. Что ж, прекрасно». В голосе Грехова прозвучала ирония. «Тогда еще не все потеряно, опер. Попробуй воспользоваться еще одним советом, наподобие тех, что давал комиссар Железовский. Слетай-ка ты на Омегу Гепарха, ту самую, по которой прошелся канал БВ, и посмотри, что осталось от звезды. Это будет для тебя по-настоящему полезная и поучительная вылазка. Только учти, времени у тебя, да и у всех нас, мало. Очень». «Почему?» — угрюмо удивился Ратибор. «До встречи БВ с Солнцем еще целый год, целый», — усмехнулся Грехов. «Оперу Полундры не пристало мыслить категориями стажера. Год не 100 лет, к тому же этот срок подсчитан неверно. Вероятнее всего, скорость БВ в близком будущем резко возрастет. До связи, мастер». Проконсул нырнул в кабину манора. Анастасия еще несколько мгновений смотрела на Ратибора с какой-то непонятной тоскливой мольбой и села рядом с Греховым. «До связи», — пробормотал Ратибор, провожая глазами кабину манора, потом задрал рукав рубашки. Предплечье полиловело. Длинная царапина простиралась через все плечо. «Хорош поцелуй», — усмехнулся Ратибор. «Ну и силищу этого серого монстра. Зацепил бы и... пой вас звах!» Он внезапно успокоился и даже почувствовал Грехову уважение. В этом человеке, которому исполнилось 150 лет и который выглядел на 40, ощущалась загадочная таинственная сила и уверенность, граничащая с жестокостью. Не потому ли он так легко справился с серым человеком, что оба они — единственные оставшиеся в живых свидетели появления конструктора? И нет ли между ними какой-либо иной связи? Ратибор столкнулся с кем-то из группы, шедших навстречу экскурсантов, машинально извинился. Почему бы Грехову действительно не обладать способностью к прямой пси-связи? Ведь обладает же он способностью предсказывать будущее. А если он окажется прав и на этот раз? Ратибор ускорил шаг, потом побежал. Господи, а если он прав? Сколько у нас осталось времени, чтобы успеть выяснить, конструктор это роет вакуум или нет? Прежний прожорливый младенец или повзрослевший сверх Гаргантюа, способный созидать и уничтожать звезды? Как его остановить? Или хотя бы предупредить? Как? Десант на бывшую звезду. Лицо Железовского мерцало неживым голубым светом, и от этого казалось, что его мучает зубная боль. Находился комиссар 2 сейчас за сотни миллионов километров от Земли, на Тритоне, спутнике Нептуна. И повинна в его неестественном подергивании была плохо работающая связь. «Предсказания индивидуалов я верю мало», — пробасил он, «хотя Грехов, безусловно, неординарная личность. Поработай с ним. Он многое знает о повадках и поведении конструктора, да и сам интересен, как экзосенс». «Слышал о таких?» Ратибор слышал. «Экзосенсами называли людей, в основном космонавтов, приобретших в результате каких-то воздействий пространств парачувствительные и иные способности. С теми, кто давал согласие на исследования, работали специалисты-хомологи, психологи и медики».